Казимир Вылишевский. Роман императрицы. Екатерина Великая. Предисловие. В предлагаемом вниманию читателей романе вымысел полностью отсутствует. Даже легендарные элементы занимают в нем лишь строго отведенное место, в котором нельзя им отказать при желании вызвать к жизни точную картину прошлого. Мы полагаем, однако, что как любопытство читателя, так и его интерес к приключениям будут удовлетворены. Вторая половина XVIII века, мрачная и бурная, как вечер, насыщенной грозой, была озарена ослепительным видением. Далеко в снегах таинственного севера занимался свет, подобно восходящей звезде. Над повергнутыми в прах старинными европейскими монархиями возносился трон с византийскими очертаниями, окруженный небывалым величием. И по ступеням его восходила женщина в красном сиянии, цвета пурпура или крови. Она царствовала, сосредоточив вокруг себя все величие, все счастье и все торжество. А со всех концов Европы поднимался гул удивления и восторга, смешавшийся с раскатами разразившейся вскоре бури. Поэты воспевали Северную Семирамиду. Философы утверждали, что свет идет с севера, а изумленная толпа восторженно рукоплескала. Победоносная за границами своей империи, Екатерина внушала и внутри ее сперва уважение, затем и любовь к себе. В ней воплощались неосознанные еще гении и сила огромного народа. Славянская раса неожиданно пышно в ней расцвела и внезапно устремилась гигантскими шагами по пути к величавому своему уделу. Однако история нам указывает, что эта обаятельная государыня, эта женщина, перед которой преклонялись все державы цивилизованного мира, эта матушка-царица, коленопреклонна как икона, чтимая миллионами крестьян, была маленькой немецкой принцессой, попавшей в Россию благодаря случайности. Горстка смелых молодых людей возвела ее на место, откуда она, казалось, диктовала законы всему. Это необычайное происшествие не раз уже рассказано. И ни одна рука пыталась начертать образ необыкновенной женщины, игравшей в нем главную роль. Этим попыткам недоставало лишь одного – того, что не в силах заменить собою и талант писателя, твердой документальной основы. За неимением этой опорной точки дело воссоздания 20 раз начатое, 20 раз же обрушилось в пустоту и граничило с басней. Час истории в то время еще не настал. Он пробил только теперь. В России и отчасти в Германии историческое прошлое Великой Славянской империи стало предметом изучения. Под эгидой более либерального режима было в первый раз дозволено исследователям подняться до первоисточников. Государственные архивы распахнули свои двери. И частные лица, следуя примеру данному сверху, поддержали усилия науки, придав гласности тайны своих хранилищ. Таким образом, увидели свет столь драгоценные архивы князей Воронцовых. Вследствие естественного порыва, помянутые исследования коснулись главным образом личности Екатерины и великой эпохи, отмеченной ее именем. Результаты почти не оставляют желать ничего лучшего. Более 50 томов сборника, издаваемого Императорским русским историческим обществом, имеют к ней прямое отношение. В различных других коллективных изданиях Екатерина все же занимает первенствующее место. Все эти элементы научного анализа отныне столь обильные требуют синтеза. Он и был уже предпринят в России. Тонкий писатель Бильбасов издал первый том труда который, к сожалению, ему пришлось прервать. Екатерина, может быть, еще долго будет ожидать своего историка в стране, обязанной ей самыми славными страницами своей истории. Приступив к предполагаемому труду, появившемуся сначала во Франции, мы не намереваемся предвосхитить задачу, которая, мы надеемся, когда-нибудь будет приведена в исполнение в России. Мы попытались закрепить на этих страницах некоторые общие черты, которые в лице подобном Екатерине, несомненно, заинтересуют образованное общество всех стран. Женщина, принимавшая участие во всех великих событиях своей эпохи, имевшая сношение со всеми выдающимися людьми своего времени, долго переписывавшаяся с Вольтером и бывшая в дружеском отношении с Дидро, прожившая, наконец, с точки зрения умственной, нравственной и даже чувственной, жизнь редкую по полноте, разнообразию и богатству ощущений. Подобная женщина не может нигде встретить равнодушного к себе отношения. Это еще не все. Эта женщина – русская государыня, с которой современная Россия, столь жадно изучаемая в настоящее время и все же столь загадочная, находится в прямой непосредственной связи. Действительно, Екатерина по приезде в свое новое отечество сумела с изумительной гибкостью примениться к новой среде, в которой ей приходилось отныне жить. Но, в свою очередь, Екатерина и на среду эту произвела взаимное действие. Она во многих отношениях вылепила ее по своему образцу и наложила на нее неизгладимую печать своей могучей личности. Чтобы проникнуть в тайну великой политической и социальной организации, огромную тяжесть которой уже начинает чувствовать Европа, следует прежде всего обратиться к Екатерине. Современная Россия в большей своей части является лишь наследием великой государыни. К ней же следует обращаться для проникновения в тайны некоторых русских душ. В каждой из них кроется нечто, свойственное Екатерине Великой. Материалы, которыми мы пользовались, почти недоступны большой европейской публике. Доступ к ним загражден не только малоизвестностью языка, но и разбросанностью их по разным сборникам, названия которых даже неизвестны. Мы дополнили их личными изысканиями в различных архивах, в особенности в столь богатых во всех отношениях архивах Министерства иностранных дел во Франции. Что касается духа, одушевляющего наш труд, я надеюсь, что всем станет ясно, что мы решительно стушевались перед собранными нами свидетельствами, заботясь лишь о проверке их подлинности и степени их значения. Нам сдается, что настал час, когда голос их может быть всюду услышан и должен быть терпим. Через год произойдет уже третье столетие над могилой Екатерины. На этом расстоянии и на вершине, на которую потомство поставило ее память, история может сделать свое дело, не причиняя ни обиды, ни вреда кому бы то ни было. Что бы она ни сделала, она лишь прибавит один барельеф к памятнику, воздвигнутому восторгом и благодарностью великого народа, одному из предметов величайшей своей славы. Вольтер, пожалуй, пошел слишком далеко, утверждая, что у потомства никогда не будет недоразумений с его императрицей. Но он мог с полным правом предполагать, что чувство уважения будет вечно лежать в основе тех законных поправок, которые историческая критика сочтет своим долгом внести в иллюзии. Ошибки и увлечения далекого прошлого. Книга первая. Великая княгиня. Часть первая. От Шетина до Москвы. Глава 1. Немецкая колыбель. Детство. 1. Лет 15 тому назад маленький уголок старинного немецкого городка был охвачен волнением. Предполагалось выстроить в этой местности железную дорогу, которая по обыкновению нарушала укоренившиеся привычки, разрушала старые дома и уничтожала сады, где гуляло несколько поколений подряд. Среди предметов, которым угрожало бессердечие инженеров, возбуждавшее отчаяние местных жителей, была липа весьма почтенного вида. Она, казалось, была предметом специального культа и особенно жгучих сожалений. Все-таки железная дорога была проведена. Липу не срубили, но ее вырвали из уголка земли, где она пустила корни, и пересадили в другое место. С целью оказания ей большего почета, ее посадили против нового вокзала. Она оказалась равнодушной к подобной чести и засохла. Из нее сделали два стола. Один из них преподнесли королеве прусской Елизавете, а другой – русской императрице Александре Федоровне. Жители Шетина называли эту липу императорской – Кайзерлинде. Если верить их словам, она была посажена немецкой принцессой, называвшейся тогда Софией Ангальд-Цербской, а в просторечии – Фикхен. Принцесса охотно играла на большой городской площади с резвившимися здесь детьми. Впоследствии же они хорошенько и не знали, как это случилось. Она превратилась в императрицу всероссийскую под именем Екатерины Великой. Екатерина действительно провела часть своего детства в этом старом померанском городке. Увидела ли она в нем также свет? Редко случалось, чтобы место рождения великих людей современной истории вызывало те же споры, что возникли в прежние времена вокруг колыбели Гомера. Следовательно, происшедшее в этой области относительно Екатерины является одной из особенностей ее судьбы. Ни в одной приходской книге в Шетине не сохранилось и следа ее имени. Тот же факт повторился и с принцессой Вюртембергской, супругой Павла I. Но ему можно подыскать объяснение. Ребенка, вероятно, окрестил священнослужитель лютеранской церкви, ректор или президент, не причисленный к приходу. Однако нашлась одна заметка, казавшаяся подлинной и основательной, и указывавшая на Дорнбург, как на место рождения и крещения Екатерины. И весьма серьезные историки приводили эти данные в связи с самыми странными предположениями. Дорнбург был родовой резиденцией дома Ангальд-Цербст-Дорнбург, именно семьи Екатерины. Не жила ли там ее мать некоторое время около 1729 года? И не приходилось ли ей часто встречаться с молодым принцем, которому едва исполнилось 16 лет, и который недалеко оттуда вел угрюмую жизнь в обществе своего мрачного отца? Немецкий историк Зугенгейм не побоялся указать на этого молодого принца, известного впоследствии под именем Фридриха Великого, как на отца инкогнито Екатерины. Письмо принца Христиана Августа, Ангельцербского, официального отца Екатерины, по-видимому, лишает это смелое предположение всякого правдоподобия. Оно помечено 2 мая 1729 года, написано в Шеттине, и принц объявляет в нем, что в тот же день, в 2:30 ночи, у него родилась дочь в этом городе. Эта дочь не может быть иная, чем та, о которой идет речь. Христиан Август не мог не знать, где родятся его дети. Хотя, может быть, он и не был достаточно осведомлен о том, каким образом они появлялись на свет. Существуют еще и другие доводы. Ничем не доказано, что Дорнбург принимал в своих стенах мать Екатерины незадолго до рождения последней. Скорее даже вполне достоверно доказано обратное. Принцесса Цербская, оказывается, провела часть 1728 года очень далеко и от Дорнбурга, и от Шеттина, а именно в Париже. Как известно, Фридрих никогда не был в Париже. Он даже чуть не поплатился головой за одно желание его посетить. «Как недавно?» – рассказал историк Лавис со свойственным ему тонким талантом. Но воображение историков, даже немецких, неиссякаемо. За отсутствием Фридриха в 1728 году в русском посольстве в Париже находился молодой человек, незаконный сын знатной семьи, несомненно посещавший принцессу Ангольцербскую. Следовательно, мы опять напали на след другого Романа и другого предполагаемого отца. Этот молодой человек именовался Бецким и стал впоследствии знатным вельможей. Он умер в Петербурге в очень преклонном возрасте. Говорят, что посещая этого старца, которого она окружала заботами и нежным попечением, Екатерина наклонялась над его креслами и целовала его руку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы немецкий переводчик воспоминаний Массона пришел к убеждению, которое мы, однако, не можем разделить. Таким образом, пожалуй, не окажется во всей истории XVIII века ни одного знатного рождения, которое не давало бы пищи аналогичным предположениям. Мы не станем их даже оспаривать. Женщина, носившая впоследствии имя Екатерины Великой, по-видимому, родилась в Шеттине. И ее родители, по закону и, насколько нам известно, по природе, были принц Христиан Август Цербс-Домбург и принцесса Иоанна Елизавета Галштинская, его законная супруга. Наступило время, как мы увидим, когда малейшее деяние этого ребенка, столь скромно вступившего в жизнь, было отмечено самыми достоверными числами, и жизнь его прослежена день за днем, почти час за часом. Это послужило ей отмщением и вместе с тем мерилом пути, пройденного ее лучезарной судьбой. Но что представляло в 1729 году рождение маленькой принцессы Цербской? Княжеская семья этого имени – одна из тех, которыми Германия кишела в то время, являлась ветвью Ангальского дома, насчитывавшая их 8. До того времени, как неожиданное счастье озарило его небывалым сиянием, ни одно из разветвлений этого корня не потревожило эхо славы. Вскоре окончательное пересечение всего рода подрезало эти зачатки известности. Не имев истории, до 1729 года Ангольцербский дом перестал существовать в 1793 году. 2. Родители Екатерины не жили в Донбурге. Заботы направили их в другое место. Отец ее должен был зарабатывать свой хлеб. Он родился в 1690 году и принужден был поступить на службу в прусскую армию. Он воевал с Нидерландами, с Италией, с Померанией, со Швецией и Францией. 31 года он заслужил эполеты генерал-майора. 37 лет он женился на принцессе Иоанне Елизавете Гольштейн-Готорпской, младшей сестре того самого принца Карла, который чуть было не сел на российский престол, рядом с Елизаветой, и в лице которого она вечно оплакивала обожаемого жениха. В этом заключалось какое-то предопределение. Христиан Август, назначенный командиром пехотного Ангольцербского полка, должен был отправиться в Шеттин, чтобы принять над ним командование. То была настоящая гарнизонная жизнь. Христиан Август был образцовым супругом и отцом. Он очень любил своих детей, но, ожидая сына, он был сильно разочарован, когда родилась Екатерина. Первые годы детства Екатерины были этим омрачены. Когда принялись заниматься этим периодом ее жизни, а заинтересовались им впоследствии страстно, воспоминания свидетелей его значительно потускнели. Сама она неохотно их освежала, отвечая с непривычной ей скрытостью на предлагаемые по этому поводу вопросы. «Я не вижу тут ничего интересного», – писала она Гриму, самому смелому ее вопрошателю. Впрочем, и ее воспоминания не отличались точностью. «Я родилась», – говорила она, – «в доме Гремфингейма на Маринкихенхоф. Однако в Шеттине нет и никогда не было дома этого имени. Командир 8-го пехотного полка жил на Домштрассе, в доме номер 791, принадлежавшем председателю коммерческого суда,